светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто».
Сегодняшнее чтение содержательно состоит из трех частей, которые на первый взгляд кажутся никак не связанными друг с другом. Первая часть – это слова Иисуса о внутреннем оке человека или о внутреннем свете. Именно от него зависит, чем наполнен внутренний мир человека – мраком или сиянием. Вторая часть – история с неким фарисеем, который пригласил Иисуса отобедать и был весьма изумлен, когда увидел, что гость не стал совершать ритуальное омовение рук перед едой. Последовавший комментарий Спасителя весьма глубок. Нет смысла уделять столько внимания внешнему, когда внутреннее несоизмеримо важнее. И, наконец, третья, завершающая, самая короткая часть – слова Иисуса о милостыне как универсальном очистителе любой внутренней нечистоты. Можно ли увидеть здесь сквозную идею, которая соединяла бы эти кажущиеся несвязанными части? На мой взгляд, вполне. Это идея места и значимости внутреннего света, которая описывается в первой части, а затем с разных сторон раскрывается дальше. Что же это такое? Внутренний свет, который Иисус называет также оком души. Какую функцию выполняют глаза? Они – ворота для вхождения информации внутрь человека. Но ведь глаза смотрят не куда попало, а туда, куда их направит разум. Но почему на одно и то же смотрят два человека, и один говорит, как же это прекрасно, а другой, какой ужас и безобразие? Именно об этом предлагает нам сегодня задуматься Евангелие. От чего зависит внутреннее око человека? Может, причина в разуме? Разве не разум управляет нашим вниманием? Но если всмотреться пристальнее, становится понятным. Нет, разум двигается вслед за тем, что лежит глубже него, и что гораздо сильнее, чем любые рациональные обоснования. Я имею в виду человеческое сердце, как средоточие личности. Именно здесь, в сердце, и принимаются самые важные решения, а разум лишь поддерживает, обосновывает, доказывает всеми своими силами, что именно так единственно правильно. Но разве не оказывались мы в ситуации, когда были стопроцентно уверены в том, что выбираем правильный путь, и наш разум иного не допускал? А потом выяснялось, что в этом решении нами руководила какая-то страсть, помрачившее сердце, буквально вынудившее нас послушно влочиться вслед этому разумно обоснованному безумию. Предложу вот какой образ. Представим себе, что сердце – это некий источник света с определенной частотой волны, то есть определенной цветовой температурой. Внимание – это руки, которые держат фонарь и направляют его туда, куда хочет человек. То, что увидит человек, зависит от двух причин. Куда будет направлен поток света и какой будет его цветовая температура. Наверное, многие слышали об экспериментах с цветом пищи, когда в ресторане еда подсвечивалась определенным оттенком, в результате чего при одном оттенке у людей еще сильнее пробуждался аппетит, а при другом даже самые ароматные блюда вызывали отвращение. Но разве не то же самое происходит и в нашей жизни? Человек с тяжелым, мрачным взглядом на жизнь не замечает даже очевидных радостей и красот. А чистый и светлый ребенок, напротив, даже в самой драматической ситуации способен увидеть нечто вдохновляющее и позитивное. Как, например, главный герой замечательного фильма «Жизнь прекрасна» – мальчик Джозуэ. Он попал в концентрационный лагерь и долгое время не понимал, что происходящее вокруг вовсе не игра, а страшное место торжества смерти. И даже потом, когда уже пришло это осознание, его внутреннее око не омрачилось, не ожесточилось, жизнь так и оставалась прекрасной, несмотря на тот ужас, который творился вокруг. Но что помогло этому мальчику сохранить свой внутренний свет от помрачения? Причина – сильнейшая любовь отца. Ребенок во всех сложных ситуациях, когда легко можно было омрачиться и впасть в отчаяние, прибегал к своему отцу, и тот своей любовью переводил, транслировал ситуацию в следующий уровень игры, через который надо пройти, чтобы получить главную награду – танк. И мальчик снова оживал, его свет снова бил с еще большей силой, поддерживая и вдохновляя окружающих жить в невыносимых условиях. Если мы тоже хотим, чтобы наше внутреннее око всегда было светлым, нам следует почаще обращаться к нашему небесному Отцу, чтобы, ощущая теплоту Его любви, мы могли не поддаться омрачающему духу уныния и стать сильнее любых жизненных обстоятельств.
Главная тема сегодняшнего чтения – это чистота. Не просто некоторая внешняя устроенность, благолепие или порядок. Христос говорит про чистоту взгляда, который делает человека прозрачным для света Божия, для света, которым сияет Божий человек в мире. В стихе, который предшествует чтению, Христос говорит о себе, как о свете, который светит всем. Но важно не только, чтобы свет был, важно, чтобы его видели, чтобы зрение было чистым. Если в мире светит свет Божий, значит, чистота начинается не просто с тебя самого, но с того, каким ты видишь мир. Потому что твои представления о самом себе могут быть только твоими собственными иллюзиями и больше ничем. Хочется казаться хорошим, добрым, нравственным. Но как понять, что ты действительно таков? Начни с того, каким ты видишь мир. Ведь на самом деле человек выбирает в мире то, что актуально для него самого, проецирует на мир свои внутренние проблемы. Но тебе надо посмотреть на мир чистыми, незамутненными глазами. Как это сделать? Попробуй увидеть его таким, каким видит его Бог. Читателю, знакомому с Писанием, сразу могут вспомниться слова, говорящие о том, что мир во зле лежит. Это так. Любой, кто живет в мире, знает об этом. Но находясь во зле, он не есть зло. Это очень важно понять. Злая воля не меняет сущности человека. Именно поэтому даже природа лукавых духов, по святоотеческому учению, не перестает быть ангельской и благой, при том, что выбирают они зло. Именно поэтому мир, который во зле лежит, Бог любит настолько, что отдал за него Сына Своего Единородного. Именно поэтому, осознавая все зло мира, злые поступки людей, Бог знает, что создавал их благими, и, несмотря на злые поступки, они не становятся самим злом и остаются достойны любви. Так мать, сын которой может быть преступником в глазах общества, продолжает его любить. Она может не оправдывать его и даже считать приговор справедливым, но любить от этого не перестает. Итак, если, смотря на мир и на самого себя, ты будешь в первую очередь видеть в нем то, что достойно божественной любви, ты не перестанешь видеть в нем проблем, не перестанешь видеть своих грехов, но сможешь воспринимать их не только как вину, но и как беду, из которой может спасти только Бог. Однако все может оказаться иначе, и око, которое должно быть светлым, окажется злым. Если же оно станет злым, исполненным тьмы, окажется и все твое тело. Человек, который видит мир таким, каким задумал его Бог, видит в нем пути, по которым он должен идти. От того, что он выбирает эти пути, не только его тело, но и жизнь вокруг него наполняется светом. Точно так же, как человек, смотрящий на мир злым взором, сам наполняет свою жизнь злобой. Многого в жизни мы не выбираем. Времени, места, культуры и даже религии, в которых мы рождаемся. Но то, как смотреть на мир, и то, чем наполнять нашу жизнь, в нашей власти. Сегодняшнее чтение начинается со слов Христа, в которых Он раскрывает принцип истинной праведности. Суть его в том, что от того, каков будет взгляд человека на мир, зависит и все его духовное состояние. Слово, которым Христос описывает око праведника, очень редкое и встречается в Новом Завете только в этой фразе. Оно означает простоту, искренность, здравость и чистоту. Все вместе взятые, эти признаки явно возвращают человека к состоянию первозданному, к подлинной и верной оценке событий и действий, которая может быть дана только здоровой совестью. Совестью, которая не искажена страстями, не лукавит, не воспринимает мир предвзято. Совестью, которая на все смотрит по-божьему, потому что просвещена Духом Божиим. Человек, который смотрит на мир таким взглядом, не заражается его неправдой и нечистотой, но видит его таким, каким его задумал Бог. Если же напротив, его представление о мире, о добре и зле, о правильном и неправильном, осквернены грехом, если взгляд его лукав и недобр, весь мир и его собственная жизнь окажутся полны неправды. Итак, Христос говорит, что чем чище оказывается око, тем более светлой оказывается вся жизнь человека. Кроме того, евангелист Лука единственный, кто сохраняет одну очень важную деталь. Если мы искореним зло окончательно, если не оставим в теле ни одной темной части, оно будет не просто чистым, но будет освещено сиянием. Кажется, такие простые слова, такие понятные, но что они такое, как несут над всей нашей жизнью, нашей верой, нравственностью, церковностью? При всей своей простоте они так однозначны и безапелляционны, что практически не оставляют нам шансов. С чего начинается приход в церковь человека, который искренне поверил в Бога? С изменения жизни, с того, что он все подвергает переоценке, все старается рассмотреть в свете Евангелия, в свете Христовой правды. Но так ли просто сделать то, что умещается в этих простых и понятных словах? Конечно же, нет. Кому не знакомы муки человека, который поверил в Христа и почувствовал в сердце его призыв, но не способен расстаться с сомнительной работой, не вполне законными отношениями, с привычкой помнить обиды, с разного рода суевериями и многим, многим другим? Мы приходим ко Христу, стараемся начать новую жизнь, но редко бываем совершенно честны с собой. Пересмотрев практически все, мы говорим себе по поводу тех или иных явлений: «Прости, Господи, здесь я, пожалуй, еще не могу поступить по-христиански». Или даже так: «Значит, я плохой христианин. Пусть так, но иначе я поступить не могу». Казалось бы, ничего особенного. Один вопрос, одна тема, одна ситуация, но зло и двойные стандарты проникают в душу и поселяются в ней надолго, искажая и замутняя око нашей души. Услышав эти слова Христа, один из фарисеев приглашает его к себе. Сложно судить об этом однозначно, но вполне вероятно, что он, этот фарисей, ощущал себя подлинным праведником. Выходит, что один приличный человек приглашает другого приличного человека для возвышенной беседы. Но Христос – воплощенный Бог, и Он приходит в мир не для того, чтобы вести приличные беседы в компании записных праведников. Вместо прямого обличения Он попросту нарушает этикет, не умывает рук перед обедом, чем вызывает явное смущение хозяина. Сегодня это могло бы показаться чем-то незначительным, но для иудеев омовение рук было исполнением заповеди. Оно сопровождалось молитвой и воспринималось как религиозное действие. И вот, почувствовав укор со стороны хозяина, к которому он заглянул, Христос говорит ему, что за всей внешней стороной жизни следить легко, а вот за внутренней трудно. Внешнее ограничивается действием, внутреннее говорит о состоянии. Учитывая, что действие совершается исходя из состояния, это последнее оказывается важнее. Следя за внешней чистотой рук, фарисеи упускали чистоту сердца. Обращаясь к хозяину дома, Христос говорит ему: «Хочешь быть по-настоящему чист? Подавай милостыню, и все у тебя будет чисто». Конечно, религиозный тип, который представляли из себя фарисеи, существовал всегда и существует до сих пор. Нам значительно проще совершать ритуальные действия, чем вести нравственную жизнь. Но если мы стремимся к подлинной чистоте, Спаситель напоминает нам, что рождается она из чистоты любящего и милостивого сердца.
Что такое настоящая добродетель? Какие слова мне необходимо говорить, какие поступки совершать, чтобы принести пользу близким и родным людям, обществу, чтобы угодить Богу? Иными словами, как возможна настоящая праведность? В отрывке, который мы только что услышали, Господь дает ответ на этот вопрос. Начинает он с притчи о глазе и теле. Если глаз здоров, то и свет внешнего мира беспрепятственно проникает в человеческое тело и формирует в его уме четкие светлые образы. И наоборот, если глаз болен, то и человек не может адекватно воспринимать то, что происходит вокруг. Он словно живет во внутренней темноте. Очевидно, что речь идет не о физиологии человека. При помощи этих образов Господь указывает на важную духовную закономерность. Чистота нашей внутренней жизни, наших мыслей, наших впечатлений, наших воспоминаний зависит от чистоты нашего сердца, того духовного органа, который является средоточием всех жизненных сил человека, центром его личного бытия. Если сердце сварливое, грубое, завистливое и злое, то и мир мы будем воспринимать соответствующим образом. Исходя из этого, мы будем давать оценку людям, событиям и самому себе. Это словно носить грязные очки. Может ли в таком состоянии человек совершать добрые поступки? Может, но это словно построить храм на деньги от кровавого бизнеса. Или, например, основать фонд помощи старикам и онкобольным детям, чтобы прикрыть свои грязные финансовые махинации. Подобное доброделание словно жуткая трясина, которая покрыта красивой зеленой травкой. Оно поддернуто тем горьким привкусом равнодушия и внутренней черствости, которая порой живет в человеческом сердце. Это добро механическое, внешнее, и ценность его очень сомнительна. Ведь зачастую оно имеет горькие последствия для духовной жизни самого горе-благодетеля. В этом и состояла ошибка фарисея, к которому пришел Христос. Все свое доброделание он свел к внешним поступкам, совсем не уделяя внимания тому, что происходит внутри. Поэтому Господь отвечает ему: «Подавай лучше милостыню из того, что у тебя есть», как говорит греческий оригинал, «из того, что у тебя внутри», то есть из своего сердца. Ведь все наоборот, когда в сердце человека живет свет, и оно очищено от всяческих греховных примесей. Этот свет освещает наши мысли, впечатления, воспоминания и чувства. И в этом случае, что бы ты ни делал, что бы ты ни говорил, какой бы поступок ни совершал, он будет подлинным доброделанием. Именно это и подразумевает Христос, когда говорит, что если тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда одного из христианских святых подвижников спросили, какие поступки необходимо совершать, чтобы в любой жизненной ситуации оставаться христианином, он ответил: «Очисти свое сердце, приобрети подлинную любовь и делай, что хочешь». Пусть этот важный закон, который мы увидели сегодня на страницах Евангелия, будет положен в основание и нашей духовной жизни. А для этого необходимо тщательнее наблюдать за тем, что происходит у меня внутри. Ведь вдруг тот свет, который живет в нашем сердце, это на самом деле тьма, к которой мы привыкли и которую мы не замечаем. Поэтому будем прислушиваться к каждому движению своей души, присматриваться к каждому впечатлению и помыслу, которые там возникают, чтобы быть верными последователями Христа, исполненными света и подлинной праведности.
Какая интереснейшая тема сегодняшнего чтения? Соотношение внешнего и внутреннего, формы и содержания. И какое парадоксальное заключение, которое, казалось бы, вообще никак не вяжется с предыдущим текстом. Только что речь шла о профессиональном и хроническом фарисейском лицемерии. И тут вдруг: подавайте лучше милостыню, и тогда все будет хорошо. Разве это не странно? Давайте разбираться. Ответ находится в первых строчках, когда Спаситель говорит о теле, оке и внутреннем свете. Для нашего слуха фраза об оке, как о светильнике тела, выглядит, мягко говоря, странно. Мы-то ведь прекрасно знаем, что глаза не светятся, если только это не какой-то герой из фильма ужасов. Однако в древности люди считали иначе, и в каком-то смысле их нефизиологический взгляд был даже глубже. Исследователи говорят, что в античном мире было распространено представление, что человек видит из-за некого источника света, который скрыт в его глазах. Куда направляется этот светильник, то человек и видит, как если бы это был луч прожектора. Отсюда свет очей моих, глаза померкли и другие выражения. Но почему я сказал, что этот антинаучный взгляд достаточно глубок по своей сути? Потому что он на первое место выводит не сам факт физического взаимодействия сетчатки световых волн, а сторону психической и психологической интерпретации, получаемой мозгом информации. Сама-то по себе ценность этой информации нулевая. Все определяется именно тем, как будет прочитана она личностью. И в этом смысле око становится чем-то значительно большим, нежели органом зрения. Свет, который исходит из человека через его око, это психологическая предубежденность, искаженность грехом, которая накладывает свой отпечаток на все, с чем имеет дело человек, либо, наоборот, чистое, а по-славянски и по-гречески простое око, просто, без ненужных перетолковываний, воспринимает окружающую жизнь такой, какая она есть. Одно время проводились опыты с изменением освещения в столовых. При определенной цветовой температуре, то есть соотношении теплых и холодных тонов, люди не смогли взять в рот даже самые ароматные и любимые блюда. Настолько их сознание отказывалось принимать пищу с несвойственным ей цветом, когда рис, например, оказывался ядовито-фиолетовым. Так вот, только у света Христа единственно правильная цветовая температура, при которой красное действительно красное, белое белоснежно, а черное однозначно мрачно. У каждого из нас этот баланс внутреннего зрения нарушен грехом. И только в святости, по мере приближения к свету Христову, этот баланс восстанавливается. А что, как не любовь и милосердие к ближнему, прежде всего и характеризует этот свет Божий? Вот, наконец, мы и подобрались к ответу. Если даже самый отпетый лицемер будет в своей жизни руководствоваться милостью к другим, его цветовая температура внутреннего взгляда начнет неизбежно все больше приближаться к здоровым значениям. И постепенно и лживость, и лицемерие, и все остальное лукавство отвалятся, как шелуха, ставшая ненужной и неинтересной.
Слушай, да ты просто сияешь. Не хочется начинать разговор с киношного клише, но сегодня придется. Не для того, чтобы это набившее оскомину выражение покритиковать, а наоборот, для подтверждения его верности, причем научной. Лет 10 назад японские ученые провели серию экспериментов. В итоге они зафиксировали свет, который испускали тела людей, ничем не облучаемых добровольцев, сидевших обнаженными по пояс в абсолютно темной комнате. Свет весьма призрачный, в 1000 раз слабее того, который способен уловить человеческий глаз, но он есть. Самыми, так сказать, лучезарными частями тела оказались лицо и, конечно же, глаза. Ученые до сих пор спорят о природе естественного света человека. Некоторые из них даже утверждают, что в ходе экспериментов удалось зафиксировать свечение мыслей и эмоций, и чем чище в этом отношении человек, тем якобы более отчетливым становится излучение. Я от физики, если честно, далек, но меня радует уже просто сам факт открытия. Потому что он помогает слова Христа, которые мы слышим в сегодняшнем евангельском чтении, понимать не как метафору, а как описание явления, существующего как на духовном, так и на физическом уровне. Спаситель говорит о свете, способным проникнуть внутрь нас, поселиться там и позволить нам самим стать его источником. Этим светом, конечно же, является Евангелие. Учение Христа сначала просветило сердца его учеников, затем стало, благодаря миссии апостолов, изнутри менять многих и многих людей. Ведь когда помещение ярко освещено, мы прекрасно видим, чисто ли оно, царит ли там порядок. Или, если что-то выбивается из общей гармонии, это необходимо исправить. Наряду с описанием божественного света Христос произносит и такие слова: «Смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Каждый из нас является носителем образа Божия, частицы света, дарованной Творцом и делающей нас, собственно, людьми. Это великий дар, который требует ответственного к себе отношения. Но человек, как существо свободное, способен образ Божий сохранить и развить, а может его и испортить. Использовать данные Господом таланты в неправильных целях, и тогда свет образа Божия может превратиться в тьму. Не в смысле тьмы как некой субстанции, а в смысле нехватки света. Свет Господень просто затухает, подавленный нагромождением грехов. Бывает и такое, что дарованный Богом образ человек решает присвоить себе. Таланты, способности, умения, источником которых является Господь, мы самонадеянно объявляем своими. И что потом? Ровно то же, что происходит, например, с мобильным телефоном. Какое-то время он работает на аккумуляторе, а затем требует подзарядки. Но что если мы своими собственными руками и зарядное устройство выбросили, и даже розетку из стены выкорчевали? И вновь тогда свет угасает, воцаряется тьма. Но не стоит о грустном, все еще можно изменить. Достаточно всего лишь попросить Христа вернуться в нашу жизнь. С его приходом снова воссияет свет, который одновременно вернет радость, но и потребует усиленной работы над собой. Но с Богом все легко и все преодолимо. И пусть после непростого разбора завалов ошибок внутри нас станет светло, чтобы и нам самим не сбиваться с правильного духовного пути, а другим людям освещать их жизнь.
Спаситель часто говорил, что между состоянием души и тела человека существует прямая взаимосвязь. Но сейчас, рассуждая о том, что светильник тела есть око, Христос прибегает к аллегории. Речь, конечно же, идет не о глазном яблоке человека. Толкователи, комментируя эти евангельские строки, говорят, что у человека есть и другое зрение – глаза души. К сожалению, у подавляющего большинства наших современников душа слепа. В Священном Писании есть очень точное объяснение этой слепоты. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Эгоист концентрирует все внимание на себе самом, на своих личных интересах. Они являются главным приоритетом его жизни. Бог и окружающий мир ему нужны только как источники неких благ, наград, милостей. Глаз такого человека, образно говоря, направлен внутрь самого себя. Если отказаться от образа, то довольно трудно представить ситуацию, в которой реальное глазное яблоко повернуто так, что хрусталик смотрит внутрь черепа. В подобном случае глаз непременно повредится, и человек перестанет видеть. Точно так же повреждается человеческая душа, когда люди, теряя чистоту мыслей, слов и поступков, перестают видеть Бога. Только чистые сердцем Бога узрят. Наш дух должен быть светильником и свидетельствовать об истине, стремясь всегда пребывать в ней. Проще говоря, если человек знает, что такое хорошо и что такое плохо, то он вполне сможет сделать правильный выбор, избрав для себя только полезное. И наоборот. Если человек живет по своим понятиям и прихотям, которые ему диктуют чувства, поврежденные страстями, тогда он находится в состоянии своеобразной прострации и не способен отличить черное от белого. Итак, смотри. Свет, который в тебе, не есть ли тьма? Но если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Иными словами, если дух просветлен, человек сам становится источником света. «Стяжи Духа Святого, и вокруг тебя тысячи спасутся», говорил преподобный Серафим Саровский, имея в виду это сияние Духа. Когда человек живет по Евангелию, для других людей он становится неким маяком, указывающим путь. Когда он говорил это,
Один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Согласно иудейскому обычаю, необходимо умыть руки перед едой. Фарисеи неукоснительно соблюдали эту церемонию, но не как правило гигиены, а как некое священное действие. Они считали, что человек, принимающий пищу с неумытыми руками, нечист перед Богом. Своим примером Христос показывает, что это далеко не так. Грязные руки могут вызвать отравление, но никак не затрагивают душу человека. Ее оскверняют грязные мысли, слова и поступки. Вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Из-за страха несоблюдения какого-то мелочного предписания, причем даже незаконно данного Моисеем, а неких подзаконных актов, фарисеи упустили самое главное – чистоту и простоту внутреннего мира. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее. Бог создал наше тело, которое мы стараемся ежедневно мыть. Но тем более Он творец души. Она гораздо важнее тела, ибо тело умрет, а душа вечна. Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто. Лучше от чистого сердца творить добрые дела, а не пытаться все благочестие сводить к омовению рук и посуды. Через искреннюю доброту будет очищаться и внутреннее состояние человека. До свидания. Храни вас Бог.
В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, Господь говорит о свете, который дан людям, и о том, что именно замутненность взора грехом и суетой лишает возможности видеть свет и погружает душу во мрак. Святитель Иоанн Златоуст поясняет, что значит глаз для тела, то самое и ум для души. Ибо как глаз простой, то есть здоровый, освещает тело, а если худ, то есть болезненен, затемняет, так и ум потемняется от заботы. Понимая, что фарисеи нуждаются во вразумлении и исправлении, Господь идет обедать с ними. Фарисеи соблюдали множество мелких установлений, а потому, когда Господь не умыл рук перед обедом, хозяин дома удивился. В глазах иудеев человек, пренебрегающий омовением рук, считался нечистым в глазах Бога. Для омовения рук нужно было использовать столько воды, сколько вмещают 1,5 яичных скорлупы. Сперва воду лили на руки, начиная от кончиков пальцев по направлению к запястью. Потом мылили ладони рук. При этом ладонь потирали тыльной стороной сжатой в кулак другой руки. И, наконец, снова лили воду на руку, на этот раз начиная от запястья по направлению к кончикам пальцев. Спаситель, видя удивление фарисеев, заметил: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства», сравнивая внешнюю чистоту сосудов и внутреннюю нечистоту пьющих и вкушающих из них. Этими словами Христос желал сказать, что как нет пользы, когда чаша снаружи чиста, а внутри наполнена всякой грязью, так не будет никакой пользы и в том случае, если при омывании тела душа исполнена всякой нечистоты. Господь учит тому, что душа должна быть очищена добрыми делами, потому что полоскание водой очищает не душу, а тело. Неразумные. Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее, говорит Господь фарисеям, показывая, что Бог, определивший законы для внешнего, определил их и ради внутреннего. И потому как Бог сотворил и тело, и душу, то Он и требует, чтобы мы заботились и о том, и о другом. Александр Павлович Лопухин пишет: «Бог сотворил и внешние вещи, и внутренний мир человека. Как же поэтому неразумно заботиться о чистоте только внешнего творения Божия, забывая о внутреннем своем мире?» Господь указывает, к какой чистоте мы должны прежде всего устремляться. «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто». Этими словами Спаситель приоткрывает великую тайну внутренней чистоты и нашего приобщения к Богу. Блаженный Феофилакт замечает: «Господь сделал намек на две господствующие страсти иудеев – словом хищения на любостяжание, словом лукавства на зависть и следствие зависти. Смотри, пожалуй, как он, указав на милостыню, врачует обе страсти их, разумею, зависть и хищение. Ибо кто истинно милостив, тот не будет ни похищать у того, кому он творит милостыню, ни завидовать ему. Итак, поскольку он порицал в них две страсти, то изгоняет их одним лекарством, именно милостыней, которая есть первая дверь боготворящей любви. Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что в обязанности христианина входит не только исполнение внешних установлений и предписаний, но, что важнее, внутреннее совершенствование в исполнении заповедей Божьих. Господь научает творить милостыню, что порождает надежду и радость, приближает человеческое сердце к Богу. Когда человек совершает дела милосердия и творит милостыню, умом своим он вступает в общение с Богом через уподобление Ему, а в человеческом сердце всегда рождается надежда о помиловании души Спасителем.
Светильник телу есть око, а светильник душе есть ум. Как при неповрежденности ока телесного все вокруг нас во внешнем быту нашем видно для нас, и мы знаем, как и куда идти и что делать, так при здравости ума видно бывает для нас все во внутреннем быту нашем, в нашем отношении к Богу и ближним, и в том, как должен нам держать самих себя. Ум, высшая сторона души, совмещает чувство божества, требования совести и чаяние лучшего сравнительно со всем обладаемым нами и ведомым нам. Когда ум здрав, в душе царствует страх Божий, добросовестность и несвязанность ничем внешним. А когда он нездрав, Бог забыт, совесть храмлет на обе плесне, а душа вся погрязает видимое и обладаемое. В последнем случае у человека темная ночь. Понятия спутаны, в делах нестройность, в сердце безотрадная туга. Толкает его соприкосновенные обстоятельства, и он влечется вслед их, как щепка по течению ручья. Не знает он, что доселе сделано, что он есть теперь и чем кончится путь его. Напротив, у кого ум здрав, тот, боясь Бога, ведет дела свои со смотрительностью, слушает одного закона совести, дающего однообразный строй всей жизни его, и не погружается в чувственное, воскреляясь чаянием будущего всеблаженства. От этого у него взор на все течение жизни со всеми ее соприкосновенностями ясен, и для него светло все, як уж егда светильник блистанием просвещает кого.
А око души, то есть ум, доселе прямой, искривили и затемнили. Ибо как око тела, каково само, таковым делает и тело, например, если оно чисто, то и тело светло, а если оно темно, то и тело мрачно, так же точно и душа располагается по состоянию ума. Если око и свет, полученные ей от Бога, начинают омрачаться завистью или любостяжанием, и вообще сказать любовью к вещественному, то и она омрачается. Хотя Господь знает недоброжелательство фарисеев, однако же обедает с ними, потому что они были лукавы и нуждались в исправлении. Ибо для того Он обедает с ними, чтобы иметь повод к улучшению нравов их. Например, и теперь, смотря на неразумные их обычаи умываться перед вкушением пищи, научает, что душа должна быть очищена добрыми делами, так как полоскание водой очищает не душу, а тело. Они безрассудные думали, что через погружение в воде и омытие тела вместе с телом очищается и душа их. Поэтому Господь воспользовался прекрасным примером чаши. И как время было стола, Он упоминает о чаше и блюде, и, заимствуя свидетельство от того, что лежало перед глазами, убеждает фарисея, что как нет никакой пользы, если чаша снаружи чиста, а внутри наполнена всякой грязью, так нет никакой пользы и в том случае, если при омывании тела душа исполнена всякой нечистоты, например, хищение и лукавство. Господь сделал намек на две господствующие страсти иудеев. Словом «хищение» на любостяжание, словом лукавства на зависть и следствие зависти. Итак, никакой нет пользы, если душа находится в таком состоянии. Безрассудный. Не тот же ли сотворил и душу, кто сотворил тело, на котором вы так много останавливаетесь? Поэтому вы должны и душу очищать. Потом научает их, как очищается внутренность. Именно, указывает на милостыню. Смотри, пожалуйста, как он, указав на милостыню, врачует обе страсти их. Разумею, зависть и хищение. Ибо кто истинно милостив, тот не будет ни похищать у того, кому он творит милостыню, ни завидовать ему. Итак, поскольку он порицал у них две страсти, то изгоняет их одним лекарством. Именно милостыней, которая есть первая дверь боготворящей любви. А где любовь? Там какое любостяжание и зависть? Из того, что у вас есть, то есть от имения вашего. Хорошо сказал, из того, что у вас есть, а не просто из того, что есть. Потому что имение находится в сердце любостяжательного и господствует в нем. Почему и Давид заповедует не прилагать сердце к богатству? Смотрим Псалом 61, стих 11. То есть не пригвождать его и не привязывать.
Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления, по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах.
Чем отличается семейный человек от одинокого? Прежде всего тем, что для семейного человека любовь это не абстракция, а всегда очень конкретная деятельность. Можно много чего себе нафантазировать, лежа на диване. Какие смелые подвиги будут предприняты ради того, кого горячо полюбишь. Но когда надо просто пойти и помыть оставленную другим грязную посуду, воображаемая романтика быстро улетучивается. И что бы ни делал семейный человек, на работе ли, дома ли, все это работает на благо всей семьи как главной его ценности. Я бы даже не побоялся сказать «святыни семьи», как его домашней церкви. Когда апостол побуждает своих слушателей все делать во имя Господа Иисуса Христа, этот призыв легко услышать формально. «Поминай имя Христа при любом деле, и будет полный порядок». Но далее апостол четко объясняет, что он имеет в виду. Дело вовсе не в атрибуции любого дела именем Иисуса, как неким магическим заклинанием. Речь идет о совершенно конкретном образе жизни, который ведет тот, для кого Иисус реальный, а не воображаемый господин. И это находит свое проявление не в каких-то невероятных подвигах по умерщвлению плоти строгими постами, многочасовыми ночными молитвами или иными способами самоистязания. Нет, апостол о другом, о бытовом, будничном. Жена, которая с радостью слушается своего мужа, оказывая ему уважение и послушание, тем самым свидетельствует, что она во Христе так поступает. Муж, который бережет свою жену, заботится и не перегружает своими требованиями, тоже показывает, что Христос для него важный камертон отношений. Отцы, которые внимательно соблюдают границы родительской власти и авторитета, не допуская унижений, не задевая честь и достоинство ребенка, даже если он все еще малыш, тоже ведут себя в согласии со Христом. Рабы, которые по совести служат своим господам не обреченно, а с радостью и любовью, тоже становятся похожими на кроткого Иисуса. Главное – все делать не от большого или малого ума, а от души, искренне, из глубины доброго и согретого любовью сердца. Вот что значит «все делать во имя Господа Иисуса Христа».
Только что прозвучавшем отрывке апостол Павел упрекает представителей христианской общины города Колоссы в том, что они чрезмерное внимание уделяют разнообразным аскетическим упражнениям «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся». Это может показаться странным, ведь мы привыкли считать, что аскетизм – это неотъемлемая черта христианской религии. Практически все святые шли этим путем. Почему же апостол так ополчился против него? Религиозный мир античности был весьма пестрым. Одной из многочисленных религий был гностицизм. Это оккультное учение, которое появилось в результате соединения идей греко-римской языческой философии, иудаизма и христианства. Несмотря на то, что гностицизм был очень неоднороден, представители всех его течений, так или иначе, были согласны друг с другом в одном – материя – это зло. Телесность человека – как и все ее проявления, рассматривались как скверна, от которой необходимо избавиться. Отсюда и чрезмерный аскетизм гностиков. Именно эта идея стала набирать популярность среди христиан города Колоссы. С ней и полемизирует апостол. То есть он предостерегает их от воздержания не ради Христа. Христианству чужд подобный аскетизм. Все наши аскетические практики совершаются не для того, чтобы похудеть, помолодеть или поправить здоровье. Их цель – соединение с Богом через сораспятие, то есть через сострадание Христу. Господь не ел в пустыне 40 дней, вот и я постараюсь в свою меру пройти этим путем. В среду его предали, в пятницу распяли, вот и я разделю с ним эту боль, воздержусь от пищи и развлечения в эти дни. Поэтому и призывает апостол Колоссян помышлять о горнем, то есть брать на себя подвиги исключительно ради Спасителя. Но есть и еще важный момент, который мы должны учитывать. Даже если наша аскеза совершается ради Христа, у нее всегда может появиться обратная сторона. Человек, который взял на себя аскетический подвиг, всегда имеет высокий авторитет у окружающих людей. В их глазах он становится, как говорит апостол Павел, мудрецом, который обладает знанием, скрытым от большинства. И всегда есть огромный риск самому проникнуться этим убеждением. Одним словом, здесь легко подхватить вирус гордыни, тщеславия и высокомерия. Поэтому пусть примером для нас будет образ Христа. Он не был суровым аскетом. Он жил среди людей, общался с ними, ел и пил, как они. К слову, это даже давало повод недругам Спасителя упрекать его в том, что он человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Так Господь учит нас идти серединным путем, или, как его называли христианские святые, царским путем, не впадая в крайности. Да, возможно, в этом случае нас не заметят и не оценят окружающие, ну и пусть. Зато, как говорит сегодня апостол Павел, наша жизнь будет сокрыта со Христом в Боге.
Сложно представить религиозное учение, в котором не было бы аскетических предписаний. Впрочем, такие предписания можно найти не только в религиозных сообществах, а есть они и у спортсменов, у людей с хроническими заболеваниями, их можно встретить в армии и во многих других местах. Так или иначе, но с аскетическими требованиями сталкиваются, если не все, то абсолютное большинство людей. Конечно, далеко не всегда речь идет об аскетике в собственном смысле этого слова. Чаще всего мы имеем дело с диетами или же с распорядком жизни, обязательными в том или ином сообществе. Поэтому нельзя сказать, что аскеза – это то, что отличает людей религиозных. Тем более нельзя сказать, что аскеза – удел лишь христиан или же исключительно монахов. Безусловно, аскетические дисциплинарные требования в церкви существуют. Кого-то они смущают, кому-то кажутся слишком строгими и потому неисполнимыми. Но интересно не само их существование и наполнение, а смысл, который они в себе несут. В послании в Колоссы апостол Павел упоминает аскетические требования и, как это ни странно, критикует их. Впрочем, можно сказать жестче. Апостол требует, чтобы его адресаты ни в коем случае не исполняли эти требования. Мы читаем его слова. «Если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся по заповедям и учению человеческому». Казалось бы, ведь аскетика в том и состоит, чтобы воздерживаться от некоторых видов пищи, чтобы добровольно подчиняться ограничениям. Но апостол не согласен. Оказывается, что смысл запретов не в них самих, а в том, какая причина побудила их установить, и то, к чему они в конечном итоге ведут. В случае христиан Колосс запреты были связаны с их уклонением в иудейский обрядовый закон. Они под влиянием лжеучителей решили, что для полноты праведности им необходимо исполнять постановления Ветхого Завета. Апостол Павел объясняет свое отношение к этим постановлениям. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Почему же такая аскеза не мудрость, а только мимикрия под мудрость? Ответы мы находим в дальнейших словах апостола. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Предписания Ветхого Завета имеют исключительно земной смысл. Они были нужны для того, чтобы избранный Богом народ мог сохранить себя до пришествия Христа. С этой задачей закон Моисея успешно справился. Христос пришел, а вместе с ним пришла и новая эпоха, в которой любые аскетические ограничения должны иметь смысл духовный и вечный. В эпоху Нового Завета аскеза, в собственном смысле этого слова, нужна не для того, чтобы отделить одно сообщество от всех прочих, а для того, чтобы помочь в общении с Богом. Против такой аскезы апостол Павел никогда не выступал. Напротив, он был ее сторонником.